Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
Канатные дороги. История и современность. Рассказывает куратор экскурсионной деятельности Политехнического музея Николай Чеканов.
Область знаний.
Под канатными дорогами, как ни странно, понимают очень много всего. Канатные дороги – это и сан-франциский трамвай, казалось бы, на рельсах ездящий и ассоциирующийся именно что с трамваем. И там подобный вид техники с тросами под рельсами появился первым еще в 19 веке. Канатные дороги – это и подвесные канатные дороги, с которыми, скорее всего, у наших слушателей понятие канатной дороги и ассоциируется. И фуникулеры туда же относятся. Но мы постараемся в этой лекции все-таки подумать о чем-то альпийском или о чем-то кавказском. Ну, в общем, о том, что доставляет нас туда, где наше сознание, с ним что-то хорошее, наверное, происходит. Лучше гор могут быть только горы. И нам в помощь канатные дороги, которые нас туда с вами доставляют. Каково происхождение канатных дорог вот в нашем современном понимании? Конечно же, промышленное. И я, как сотрудник Политехнического музея, сразу вспоминаю все то, что было на Политехнической выставке 1872 года, на которой было очень много действующих моделей, чего-то уже похожего на конвейерные линии, кстати говоря, пусть и там и ленточные приводы от паровых машин и так далее, и так далее. И где-то в этой вот викторианской эпохе, где паровая машина еще была главной, а работа по электротехнике, к сожалению, из-за недостаточного на тот момент развития науки как-то не шли, уже подвесные грузовые канатные дороги вошли в обиход. И в Москве еще до начала 20 века, в 1890-е годы, уж точно две существовало, но на предприятиях. В полноценном, привычном нам виде, касаясь подвесных канатных дорог, они появились уже в 20 веке, то есть пассажирская канатная дорога в Праге, в частности. Как-то так там люди вдохновились видом на Эйфелеву башню и захотели, значит, сами подниматься и смотреть на копию Эйфелевой башни, которую тогда в 1901 году в Праге поставили. Кстати, вопросы по Эйфелевой башне в тот момент, как мы понимаем, снялись, потому что с 1889 по начало 20 века вал критики о том, что надо демонтировать, уродует Париж и так далее, это база совершеннейшая в дискуссиях общественных, скандальных в прессе. Ну так вот, пассажирская канатная дорога. Идем с вами дальше. Горные курорты – удел, наверное, все-таки 20-30-х годов, когда техника позволяет уже этому интересному внеуличному виду транспорта, как по науке он называется, распространяться. Ну а горные курорты – это, конечно, у нас прекрасная страна Швейцария, альпийских лугов. И до сих пор среди производителей канатных дорог, в общем-то, в мире доминируют именно что швейцарцы. К слову, то, что сейчас, забегая в современную Москву на минуточку, доставляет людей с бывших ленинских, а нынче Воробьёвых гор, бывшей деревни Лужники, которую затапливало оттуда и название, к одноименному стадиону, это тоже швейцарские системы. То, что доставляет людей на наш замечательный кавказский курорт, в частности Роза Хутор и другие, которые там существуют, это тоже швейцарские системы. Но мы все-таки хотели бы, наверное, с вами подумать, а что у нас было с этим всем? А у нас с этим всем лидировал уже во второй половине 20 века после Великой Отечественной войны, кроме вот этих промышленных опытов, которые на разных предприятиях в разном виде существовали, Ленинградский завод механический. А ведь у нас прекрасный опыт производства, между прочим, транспорта, именно эскалаторов. Своя собственная школа, где и ленинградские в основном, собственно, и были везде, кстати, и в московском метрополитене тоже. А это в какой-то степени, грубо можно притянуть к технологиям канатных дорог. Есть еще такой транспорт, как траволатор, который до недавнего времени оставался в аэропорте Пулково, где доставляли из главного терминала к таким модернистским стеклянным стаканам людей под землей благодаря траволатору, то есть горизонтальный эскалатор. Или, например, мост Багратион, которым Москва может гордиться, как такая интересная архитектура у конца 90-х, начала 2000-х, такая футурология оттуда, но там, к сожалению, при последней реконструкции траволаторы демонтировали. То есть в целом мы эти вещи, я имею в виду наш инженерный опыт, советский, даже российский, современный, вполне всегда вытягивали.
Канатные дороги. История и современность.
Область знаний.
В 50-е годы была первая советская запущена пассажирская кабельная внеуличная дорога канатная в грузинском городке шахтеров Чиатура. Представьте себе, это самый маленький грузинский городок. Это ущелье реки, островок и скалы слева и справа. И на левую и на правую скалы идут маршруты, потому что там и живут люди, и рудники. То есть город как бы вот с таким своего рода ласточкиным гнездом оказался на скалах. Где-где, но в Чиатуре получилось, что ленинградцы сделали всю эту систему не просто там одна пассажирская, одна грузовая, еще какая-нибудь, а сеть маршрутов. Огромная сеть маршрутов, если посмотреть на схему, когда все это полностью эксплуатировалось, к сожалению, с развалом Советского Союза в суверенной Грузии, не было же никаких шансов сохранить ее в том виде, да и целей не было, потому что рудники закрылись просто-напросто, и все. Но люди-то остались, людей деть некуда, поэтому в каком-то проценте небольшом, там 5-8% сети все-таки эксплуатируются даже сейчас. Ну так вот, это была сеть, как станция метро. Они все архитектурно изумительны, потому что родная республика Иосифа Виссарионовича Сталина, ну как же там, есть свой специфический советский неоклассицизм с грузинским этническим оттенком, такой стиль архитектуры, в котором решены станции. Поэтому это абсолютно, это завершенная, как бы сейчас сказали современные художники, тотальная инсталляция интерактивная. Мы и двигаемся, это и транспорт, это совершенно удивительно. Ну а учитывая, что сейчас это руинировано, такой архитектуре, по моему субъективному мнению, некоторая руинированность идет. Здесь, конечно, так как мы сейчас с вами немножко бросились перечисления экзотики, кроме Чиатурской системы, хочется упомянуть фуникулеры санаториев, потому что знаменитый по фильму «Старик Хоттабыч», как минимум, санаторий наркомата тяжелого машиностроения, построенный в конце 30-х годов, санаторий имени Орджоникидзе, он после Великой Отечественной войны, после, получил систему практически метротуннеля, которая позволяет ему, находящимся в центральном Сочи, иметь возможность доставить своих лечащихся, отдыхающих, ну, кто там у нас в санаториях, как положено, по советским-то путевкам, спуститься через санаторий «Правда» и еще один, в общем, оказаться на пляже. То есть им прям нужно было проехать, можно сказать, в метро. Тоже очень интересный вид. Но и неспроста я сейчас вспомнил санаторий, и неспроста я вспомнил курортную тему, потому что канатные дороги в Сочи есть. И та, которую мы все можем с вами опробовать и не потратить на это весь день, к слову, это канатная дорога сочинского дендрария, исполненная в совершенно удивительном стиле. Нижняя станция канатной дороги рядом с городским цирком, который, кстати, лоббировал лично Юрий Владимирович Никулин, не без его участия, и верхняя станция. И они напоминают, ну, для моего поколения, рожденных в начале 90-х, все-таки был такой фильм, который показывали «Парк юрского периода». Вот как будто бы декорации к фильму «Парк юрского периода», но не декорации, а самая настоящая рабочая инфраструктура, которая до сих пор есть, потому что там имитируются такие древние, как бы окаменелые деревья с кронами, что очень интересно в контексте дендрария, где выставляются, собственно говоря, примеры озеленения. Если кто-то думает, что в Сочи пальмы росли, нет, конечно, они не росли. В Сочи вообще был малярийным болотом до того, как ранний Советский Союз в конце 20-х, начале 30-х не взялся за город-курорт. Сочи, Мацеста, Кудепста и далее по списку. Потому что главным советским курортом была Абхазия, и это Пицунда и Гагра. Гагра, наверное, была главнейшим. На тот момент Гагры, если мы берем советское наименование. Аутентичная, замечательная дорога в отношении архитектуры, но вагончики, конечно, меняли. Давайте пустимся дальше в перечисление знаменитых, интересных канатных дорог бывшего Советского Союза. Вспомним, Коктебе – это у нас город Алма-Ата раньше, Алматы сейчас в Казахстане называют. И это смотровая площадка для тех, кто не был в Алматы или Алма-Ате, кому уж как тут нравится. Может быть, кто-то прилетал на Ту-144 в Алма-Ату когда-то. В 78 году немножечко сверхзвуковой лайнер туда летал. Вот в обязательную программу и тогда и сейчас входило и входит посещение смотровой площадки на этот город, лежащий в низине с начала Тяньшанского хребта, северного Тяньшаня. Замечательно. В Москве, дальше вот немножко, конечно, скачу по знаменитым нашим пассажирским дорогам, это еще и Воробьевы горы сейчас, а раньше Ленинские, потому что трамплины эти, которые очень опасно выглядят для летающих лыжников, очень специфический вид спорта, Ну, вот Олимпиада, и даже, кстати, без контекста Олимпиады, все-таки Олимпиада 80-го года была летняя, казалось бы. Почему же у нас трамплины? Да потому что они построены безотносительно ее. Просто были рядом с главным олимпийским объектом, куда Мишка прилетел и откуда он навсегда улетел. Вот эти вот дороги тоже две нам памятны.
Канатные дороги. История и современность.
Область знаний.
Ну и перечисляя экзотические виды транспорта, и раз уж упомянутые Воробьёво-Ленинские и наоборот горы, надо вспомнить эскалаторную галерею. Мы же вспоминали с вами эскалаторы и траволаторы, а это совершенно удивительный, уникальный объект. Он как бы и архитектура, он приписан к московскому метрополитену, и его задача какова? Такая же, как у, собственно, канатных дорог. И варианты канатных дорог, кстати говоря, рассматривались для доставки людей с низины реки, ну, собственно, туда, где возник в конце 50-х главный памятник советского модернизма, дворец пионеров и школьников, который строился усилиями комсомольцев и физическими, и, кстати говоря, финансовыми тоже, потому что это был фонд денежный комсомольский. В общем, туда сделали эскалаторную галерею, которая, впрочем, из-за сложности грунтов вот этого склона Москвы-реки в какой-то момент начала разрушаться потихоньку, и ее вывели из эксплуатации. Но там и станции тоже очень сильно не повезло. Станция Ленинские горы, ее тоже вывели из эксплуатации, по-моему, на 18 лет. С ней спешили, добавляли соль, когда ее строили к 50-летию октября, и соль начала разрушать металлическую стальную арматуру внутри железобетонных конструкций, и через несколько лет несущая способность это все потеряла на 80%. Такая вот интересная история, еще инженерная. Ну и давайте с вами вспомним, а какие сейчас у нас есть современные канатные дороги, я имею в виду кабинки и технологии, это все из Швейцарии. Но какие есть планы вот даже в современной Москве на канатные дороги? Существовал и существует, правда, пока встал немножко на паузу, однако широковещательно озвучен и показан в виде красивых картинок план сделать канатную дорогу от метро Сходнинская через Химкинское водохранилище к станции метро Северный речной вокзал. Вот пример достаточно любопытный внеуличного транспорта, не только праздного, не только, то есть, для досуга, но и доставляющего потоки людей не через МКАД в автобусах, не через БКЛ, который, собственно говоря, очень далеко оттуда, и не через метро, так как за Москворецкой линией Таганско-Краснопресненской в этом месте отнюдь не соединяются. Доставка поверху. А учитывая возможности транспортных карт и вот единой экосистемы по оплате проезда вполне себе, в общем-то, именно такие планы у московского транспорта и были, но другое дело, что все-таки элемент красивой жизни – все-таки мы Альпы упоминали, Швейцарию упоминали, наш кавказский курорт упоминали. Он всегда здесь присутствует, поэтому здесь важно еще все-таки найти частного инвестора. А именно с этим-то сейчас и проблема. В истории северо-западного и северного округов столицы. Еще, наверное, важно вспомнить какие-то подобные примеры. Начинают строить туннели к Сочи со стороны, собственно говоря, Кавказа, потому что Сочи-то уже... Закавказская, получается, начинается часть, да, закавказский хребет. Сейчас начинает строиться туда федеральная трасса, и есть огромные планы по развитию курорта. И эти планы обязательно подразумевают монтаж как раз-таки новых совершенно канатных дорог. Потому что вот люди, которым интересен регион Красной Поляны, знают, что до Олимпиады 2014 до большого преобразования, терморфирования просто-напросто этого региона, там были, конечно, канатные дороги. Но как представить себе эти канатные дороги, здесь может помочь один из эпизодов любимейшего мультфильма детей и взрослых даже до сих пор, «Ну, погоди», где показаны вот эти открытые такие бугельные подъемники, что тоже является, собственно говоря, разновидностью канатной дороги. Все-таки это страшно. Это небезопасно уже по современным меркам, потому что за последние 15-20 лет представления о безопасности и транспортной, в частности, они, конечно, радикально ушли вперед.
Канатные дороги. История и современность.
Область знаний.
Ну и такое можно себе позволить, если мы вспомним, а где это применяется. Это применяется в отдельных таких, когда большой комплекс канатных дорог с закрытыми кабинами, устойчивыми там, и к ветрам до определенного предела, когда дорогу все-таки разрешают использовать компетентные специалисты, принимающие решения. Они доезжают до каких-то высот, и там есть открытые, вот такие замкнутые, чисто туристические, обзорные, небольшие такие дорожки. И они есть, кстати говоря, и на Красной Поляне, есть и в Москве, вот где у нас комплекс горнолыжных трамплинов, там тоже такое есть. И все это просто для получения удовольствия, потому что в анатомических креслах в открытую сидеть, если у человека нет никаких, там человек не боится высоты, высота там, как правило, еще умеренная, ну, это такое довольно приятное времяпровождение. И красивые фотографии можно делать, потому что все хорошо видны на таких вот дорогах. Свое собственное производство сейчас в современной России пытаются осваивать, потому что, конечно, в советское время у нас такое соотношение цена-качество всего этого было, но надо отдать должное, что вот я говорил, поиск инвестора, такого понятия в Советском Союзе просто не было. И монтировали дороги там, где казалось целесообразным, экономику считали совершенно по-другому. Например, в самое-самое уже позднее время, незадолго до развала Советского Союза, планы по созданию канатной дороги и горнолыжного комплекса союзного значения были как раз-таки уже упомянуты Абхазии. На одном из склонов по дороге на Рицу, на озеро Рица, там даже остатки свай до сих пор еще бетонных существуют, что говорит об основательности подхода. Но, увы, этим планам было не суждено сбыться. Так что хочется резюмировать. Существуют самые разные варианты канатных дорог, что происхождение канатных дорог в варианте именно внеуличного или транспорта, или такого своего рода поддержки курортов исходит от промышленных каких-то конвейеров, их вариаций второй половины XIX века. Хотя, конечно, в чертежах да Винчи что-то подобное тоже можно найти, там, пользуясь базовыми физическими законами рычага и так далее, под собственным весом тоже существуют сейчас такие дороги, где за счет собственного веса ездоков, пассажиров, с тщательным подбором веса и с некоторым предварительным анализом, вот они действуют в высокогорных районах. Потому что энергетику доставить, генерацию электричества очень тяжело, а где-то это очень даже уместно, в том числе по пресловутой Швейцарии. Ну вот, в общем, тема эта развивается по разным направлениям, иногда до экзотики, что из этого пытаются сделать уличный транспорт, кроме курортов. И иногда просто, как в Читауре, уже упомянутый, кроме этого, без возможности отселить этот город, где, собственно говоря, и климат приятный, потом люди живут в своих домах, и кто-то хочет дожить просто уже. Это остается единственным вариантом. А советский именно пласт строительства таких дорог, он дополнительно овеян замечательным слоем того, о чем я рассказал, а именно архитектурой. Архитектура ради архитектуры, архитектура ради искусства. И в дополнение хочу сказать, что кроме вот фуникулеров, советские санатории тоже в Сочи, соответственно, санаторий профсоюзов, например, он имел тоже свою собственную канатную дорогу. Но не все из этого, к сожалению, теперь работает. И еще огромный пласт подобного, он был в Восточной Европе, в дружественных Советскому Союзу Югославии и других вот граничащих с Югославией странах. И тоже все это упирается в то, что больше никогда не будут делать в эти невероятно красивые нижние, средние, верхние и другие станции по маршрутам, потому что именно, как ни странно, плановая и вот социалистическая экономика позволяла здесь развернуться архитектурным фантазиям по-настоящему. И это отдельный жанр истории, который для меня является особо привлекательным. Вот эти вот сооружения, созданные для канатных дорог, обслуживающие людей с ресторанами, смотровыми площадками, да и всем чем угодно, вплоть до комнаты матери и ребенка.
Рассказывал куратор экскурсионной деятельности Политехнического музея Николай Чеканов.
Область знаний.